говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы продолжаем разбираться с тем, что происходит вокруг Сирии. У нас уже третья программа на эту тему. И сегодня мы выбираем вот такой ее поворот. В чем отличается разность? В чем разность позиций? Чем отличаются позиции России и Соединенных Штатов Америки на вот эту проблему в Сирии, на решение сирийского вопроса, задачи, проблемы ИГИЛ, Сирии, территории. Я представляю вам гостей программы. С нами Максим Юсин. Максим, здравствуйте.
Добрый
Максим,
день.
Международный обозреватель газеты издательского дома «Коммерсант». Мы с Максимом решили, что вот если опубликовать нашу переписку, это будет география всех горячих точек страны. Потому что, как я Максиму не напишу, он путешествует, да, и в Африке, и в Азии, и так далее, и так далее. Вот впервые он, наконец-то, за эти два года мы совпали графики.
В Минск я улетаю только завтра.
В Минск улетаю.
Точка, слава богу.
То есть он сейчас у нас между Киевом и Минском. Только что
мне
был
повезло.
В Киеве, повезло, нам повезло.
Могу сюда
с нами
прийти.
Сегодня Максим в студии, да. С нами на скайпе, по связи, из Вашингтона Ариэль Коэн. Ариэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть и слышать. И с нами также на связи мой коллега, публицист, писатель, журналист Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже,
здравствуйте.
Сколько лет, сколько зим, тоже море удовольствия вас сейчас услышать. Я сразу же вот хочу попросить наших слушателей задавать вопросы гостям по номеру телефона 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звоните, у нас замечательные эксперты. Все, что вам непонятно по отношению к конфликту России или по отношению к конфликту США, звоните и спрашивайте, и высказывайте свои точки зрения также. Может быть, мы еще успеем обсудить с гостями поворот событий по Украине. Сегодня наметился очень любопытный. Очень надеемся успеть. Но мы начинаем с Ариэля Коэна. Он сегодня у нас вот открывает нашу программу. Ариэль, я, насколько поняла, вы знаете содержание, суть и, может быть, даже участвуете в российских политических ток-шоу, которые сейчас проводятся по Сирии каждый день. Как вы видите, в чем непонимание России позиции Соединенных Штатов и в чем не понимают Соединенные Штаты российскую позицию по Сирии? В чем у них вот здесь вот такая вот непротык?
Ну, прежде всего, я не участвую каждый день. Я сегодня один раз попробовал, поучаствовал с Марией Захаровой и Вячеславом Никоновым, Борисом Надеждиным. Конечно, это достаточно травматичная и тяжелая история. Но что интересно, что вот такой вот ура патриотизм и шапкозакидательство, особенно у Никонова, который говорит, что Путин всех переиграл, а у Обамы нет стратегии. Я сам сказал, что у Обамы действительно нет стратегии четко, что делать в Сирии. Поэтому Соединенные Штаты должны уйти с Ближнего Востока и отдать этот регион России как бы на откуп вместе с Ираном. Вот эта вот российская коалиция, Иран, террористическая организация «Хизбалла» и достаточно людоедский режим Башара аль-Асада.
Это вы так считаете?
Нет, это то, что сказал Никонов, что Россия должна стать доминантной силой на Ближнем Востоке.
Назвал людоедским, Нариэль.
Что?
Едва ли он режим Асада назвал людоедским.
Да, Я назвал режим Асада людоедским, и те радикальные исламские организации, такие как «Исламское государство», такие «Аль-Джабхат аль-Нусра», филиал Аль-Каиды, они тоже людоедские. И Хизбалла людоедская. И вот этот вот концерт людоедов, понимаете, сейчас нужно разгребать. Поэтому моя позиция, что Соединенные Штаты и Россия сделали бы для себя и для своих людей лучше, если бы они сами договорились с четкой политикой, что нужно делать в Сирии, а они не договариваются, они меряются, у кого сильнее их коалиция, у кого сильнее их военно-воздушные силы, и в результате уже 4,5 года там гибнут люди. Более того, Россия уже успела забыть трагический опыт Афганистана. Я задал этот вопрос своим российским визави, Захаровой и Никонову. Ребята, вы забыли, как группировка гораздо большая, на несколько порядков более сильная, чем то, что Россия сейчас послала в Сирию, как она увязла в Афганистане. И я не получил ответа и на этот вопрос. Поэтому мне кажется, что тут мы все подходим к новым и новым виткам трагедии на Ближнем Востоке. Трагедии, в первую голову, за которую платят граждане Сирии, Ирака, других стран. Но, как мы уже слышали сегодня, пошли добровольцы, отправляют добровольцев в Сирию. И сказали, ну да, у нас нет там войск наземных, но мы отправляем добровольцев. Извините, мы это кино смотрели уже в Украине. Поэтому мы не можем остановить вот этот вот поезд трагедии. И я очень надеюсь, что не будет большого столкновения между Соединенными Штатами и Россией.
Ариэль, но все-таки из того, что вы говорили, мне нужно понять одну вещь. Вы сказали, что Никонов считает, что идеально было бы, что если бы вообще Соединенные Штаты ушли с этой поляны и оставить их разгребать этот конфликт, их, я имею в виду Россию, Ирак, Иран и Сирию самих, без США и без коалиции. Это он сказал?
Это он сказал. Он сказал, что Путин является самым великим вождем всего прогрессивного человечества, и поэтому он знает, как это сделать.
То есть, получается, мы, понимаете, как мы логически, вот какой делаем вывод. Учитывая, что Вячеслав Никонов – это голос, конечно же, Кремля, это кремлевский политолог, это рупор. То есть, получается, не так уж им и нужен этот союз с этой коалицией. Так получается? Они в нем не так уж и заинтересованы?
Ну, смотрите, я думаю, что у больших пацанов была терка в ООН. То есть у Владимира Владимировича с Барак Хусейновичем. И они не договорились. И, как, в общем, это не секрет, что Владимир Владимирович на Америку смотрит свысока. И не уверен в ее стратегических скилзах, как говорят сегодня в Москве. Поэтому, да, он решил играть...
Нет, не свысока, наверное, подождите, Ариэль, не свысока, а с сомнением. То есть он сомневается, что она способна.
Он сомневается, что Обама способен. Я думаю, что все-таки, я надеюсь, и я об этом сказал в эфире, что все-таки мы говорим о Соединенных Штатах, которые и по военной мощи, и по ВВП в несколько раз, в разы превосходят в Россию. Например, по экономической мощи ВВП Соединенных Штатов 17 триллионов долларов, а российские ВВП где-то полтора, то есть больше, чем в 10 раз, с низкими ценами на нефть сегодня. Поэтому Путин должен понимать, что Соединенные Штаты могут, если они сконцентрируются и мобилизуются, могут Россию переиграть, тем более, что сильные союзники Соединенных Штатов и Турция, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Катар, все эти страны вместе способны переиграть российско-иранскую коалицию.
Да, Ариэль, только я одного не поняла. А какой тогда вывод мы делаем из того, что Путину не очень-то нужна эта коалиция, если он хочет царить там, понимая, что если говорить о проблеме решения вопроса государства ИГИЛ, он, конечно, в одиночку без коалиции не справится. Тем не менее, коалиция ему не нужна. Это значит, у него какая-то другая задача, мы такой вывод должны делать?
У него задача, я сказал, что он силой оружия проложил дорогу себе, перефразируя известную революционную песню, к столу переговоров по будущему Сирии, раз. И, во-вторых, он хочет защитить алавитский анклав, в котором находятся две российские военные базы. Морская база в Тартусе и теперь аэропорт в Латакии. Извините, у меня звонит телефон. Да, аэропорт в Латаки в этой Лавицкой платформе у берегов Средиземного моря. Я думаю, что он даже может с одним авиаполком с этой задачей не справиться. И тогда, повторяю, будет трагедия с цинковыми гробами, с отправкой волонтеров, так называемых, в Сирию. И для того, чтобы переломить хребет коалиции, которые воюют с Асадом, ну, прежде всего, суннитской арабской коалицией, потребуется гораздо больше, чем один авиаполк и чем там какие-то подразделения стражи исламской революции.
Значит, что должен сейчас сделать Путин? Принимать руку помощи Обамы, который сказал, я не пойду в коалицию с Россией, с Ираном, но я готов принять Путина в свою коалицию, так?
Я думаю, что нужно продолжать переговоры, в том числе и о путях сотрудничества, но мне кажется, нужно одновременно говорить о решении сирийской проблемы. Запад уже пошел навстречу России. Запад говорит, что нам не нужно, чтобы завтра Асад ушел и исчез. Мы можем говорить о сроке до 3 лет, мы можем говорить о какой-то дорожной карте для серьезной реформы ситуации в Сирии. Потому что не будем забывать, Россия, правильно российские СМИ говорят о страшных жертвах, которые вызвали террористические организации, такие как Аль-Нусра и Исламское государство. Но при этом также не нужно забывать, что суннитское мирное население уничтожали войска Асада и террористическая организация Хизбалла, ливанская шиитская арабская организация, которая является филиалом Ирана в Средиземноморье восточном. Поэтому и те плохие, и те плохие, и те варвары, и те варвары. И почему Россия должна, на мой взгляд, и Россия, и Америка, наоборот, должны нести какое-то более успокаивающее, не хочу сказать, цивилизующее влияние, это термин 19 века, миссион цивилизатрис, но успокаивающее влияние для реформ и для улучшения ситуации, я не уверен, что это возможно, и я вижу, на какие баррикады сейчас забрались обе стороны. Такого противостояния между Россией и Соединенными Штатами я не помню со времен Юрия Владимировича Андропова и Константина Устиновича Черненко.
Огромное вам спасибо, Ариэль. Нам все понятно в ваших оценках. Спасибо, что вы были с нами сегодня, а не только с каналом «Россия-1». Так что мы вас поделились с ними. Я очень этому рада. И мы переходим вот теперь уже к оценке России, оценке того, как видит все это российская сторона. Мы говорим с Максимом Юзиным. Максим, я ведь понимаю так. Вот я понимаю все очень просто, что в чем разность оценок? В понимании, кто такая оппозиция. Только в этом. Я больше ничего не... Ну, там много чего, может быть, нюансов, но это концептуально, это такой камень преткновения. Мы считаем оппозицией вот это, вот точнее. Американцы считают, что Путин считает ИГИЛом, террористами всех, кроме Асада и кроме его войск. Вот это позиция Америки, она так видит. Сам Путин говорит, что не совсем так, все-таки я различаю там какую-то оппозицию, но тем не менее, в общем, создается впечатление, что не очень различает, потому что, вот, например, прокомментируйте мне такое высказывание. Я понимаю, что не очень корректно, может быть, просить вас об этом. Я слушала, но оно меня поразило. Эксперта по фамилии Багдасаров, он сидел в эфире Life News и говорил, что вот это Ан-Нусра, или Ан-Нусра,
Джебхат Ан-Нусра,
которую мы считаем, ну, мы считаем, я имею в виду журналисты, там, разумные люди, мы считаем, что Америка их тоже считает врагами. Так вот он российской аудитории говорит, нет, врагами считаем их мы, Россия, а Америка их кормит и дает им оружие.
Джебхат Ан-Нусра нет, не дает оружие, более того, она ее бомбила.
То есть он врет.
Джебхат Ан-Нусра это...
То есть уже вводят в заблуждение российской
аудитории. Это филиал Аль-Каиды. Вот. То есть Соединенные Штаты с начала конфликта наносили удар по 4 группировкам. Собственно, эти 4 группировки, ну, 3 из них, потому что Хорасан, она такая малоизвестная, 3 из этих группировок подверглись и российским ударам. Поэтому мне изначально вообще было непонятно, зачем наши лукавят, и зачем американцы лукавят? Наши лукавят в чем? Ну, они лукавили 2-3 дня, сейчас перестали. Первые заявления были, что мы наносим удары исключительно по позициям Исламского государства. Но это неверно, потому что в первые 2 дня удары шли по окрестностям Хамы и Хомса, а там достаточно карту боевых действий посмотреть, чтобы понять, там почти нет Исламского государства. Это у нас многие по старинке ИГИЛом называют, потому что так благозвучно. Но на самом деле они уже, это Ирак и Ливан, то убрали из своей аббревиатуры.
Как они доказывали, что они там есть? Они же там проводили, они приезжали и проводили там казни. Но это совершенно не значит, что они оттуда тут же и не уехали, а совершили эти казни.
Они из пустыни подходили, но, да. В общем, их там не так много в этом районе. Другое дело, что там та же Джебхат ан-Нусра, там еще несколько джихадистских организаций. И Москве надо было с самого начала, на мой взгляд, сказать, что наши противники – это все те, чья идеология радикальный ислам и кто ведет джихад. Ну, сейчас это более-менее говорится. Что касается Соединенных Штатов, их подхода. Здесь, конечно, у меня складывается впечатление, что...
И Россия, мне очень важно для себя, как понять, и Россия также должна была сказать, что существует оппозиция Асаду, с которой мы не воюем тоже.
Должна как была Америка. Сказать. Но давайте, но давайте попытаемся разобраться, что это за оппозиция. Я для себя поставил такую задачу. Давайте. И вот наши слушатели, будет время, проверьте меня и себя, зайдите в англоязычную Википедию, и там увидите огромный список движений сирийской оппозиции. Первые 67-68, правда, но там почему-то Хамас я, конечно, не считаю. 67. Да. Целых 67. Это так называемая умеренная оппозиция. Правда...
Давайте все время уточнять по ходу эфира. Та, которую Соединенные Штаты считают умеренной оппозицией.
Да, точно. А потом посмотрите по названиям. Вот одна из этих организаций называется «Бригада джихада во имя Аллаха». Угу. Во какая умеренность, да? И умеренность, и светский подход, и демократические ценности в этом названии отражены. То есть проблемы и трагедии, что нас, что американцев, что всего цивилизованного мира, в том, что сирийская, демократическая, светская оппозиция, она существует на бумаге, в наших идеалистических помыслах и на бесчисленных международных конференциях, где они сидят, приличные люди, хорошо говорящие по-английски, иногда по-французски, в пиджаках, галстуках, но на поле боя их практически нет. Все это, увы, плод наших пожеланий. Потому что мне тоже бы хотелось, чтобы с режимом Асада боролась нормальная цивилизованная оппозиция, которая потом, когда она, допустим, одержит победу, можно было бы смело вручать Сирию в управление, и все были бы спокойны. Увы, это не так. Поэтому надо всем и Соединенным Штатам тоже извлекать уроки из былых ошибок. Сейчас я просто закончу. Одна из ошибок – это Ливия. Ну, на что мерзавцем был Каддафи? Самолеты сбивал. Хуже представить себе невозможно.
Ну, давайте мы не будем
что сейчас лучше стало
старые...
без него? Здесь будет то же самое.
Эти перечни ошибок...
Понимаете, это... проблема в том, что если сейчас режим Асада, который, безусловно, несет ответственность за то, что вообще вспыхнула эта война, на руках Асада много крови, но если сейчас этот режим, при всех своих бесчисленных минусах, он все-таки светский, если его сменить, придет на смену вовсе не эта вот умеренная оппозиция, придут джихадисты. Как бы они ни назывались, это будет аффилированный с Аль-Каидой Джабхат ан-Нусра, это будет просто исламское государство, которое сегодня взорвало арку в Пальмире. Хуже будет от этого только хуже. Поэтому с чисто военной точки зрения, я считаю, что для всех, и в том числе для американцев и для европейцев, было бы полезно, чтобы сейчас режим Асада не рухнул, чтобы элементы этого режима и часть территории под контролем этого режима остались. Если бы все развивалось так, как развивалось до нашего вмешательства, очевидно, что уже вот был запущен обратный отчет. Через 3-4 месяца просто режима Асада не осталось бы. Они бы захватили Дамаск, или они захватили бы Хамс и Хому, они проникли бы в прибрежные районы Латакии, где живут алавиты. Ариэль Коэн говорил нам, что цель России – сохранить этот алавитский анклав. Да, если это такая цель, это будет тот, в общем, нетипичный случай, когда я полностью соглашусь с нашей политикой. Ариэль, а что, вы хотите, чтобы Джабхат ан-Нусра, исламское государство, захватило этот анклав? Чтобы 2 миллиона живущих там алавитов стали беженцами, в лучшем случае, а скорее всего их просто бы там начали вырезать. Я считаю, что здесь долг цивилизованных стран, и Соединенных Штатов, и России, кого угодно, просто это предотвратить. Поэтому сейчас, пусть какой он есть, пусть ослабевший режим Асада, надо чуть-чуть поддержать, чтобы потом, об этом мы говорили в последнее время много с европейскими дипломатами, с французскими, с немецкими, чтобы потом, возможно, открыть пути для переговоров мирных, результатом которых вполне мог бы стать уход Асада самого, но сохранение частично элементов его режима.
Я разделю все-таки ваш ответ на две части. Перед тем, как передавать слово Дэвиду, уточнив первую. Со второй мне даже как-то все понятно. Поэтому мне очень важно обсудить первую часть. В чем разнятся позиции на эту самую оппозицию на оппозицию? Каждый раз приходится извиняться в эфире за эту позицию на оппозицию, но тем не менее, в чем они разнятся? Вы утверждаете, что существует список из 67 группировок, которых Америка считает умеренной оппозицией, но Россия их никак не может считать умеренной оппозицией, хотя бы потому, что в названиях этих группировок присутствуют такие страшные слова. Но существует ли, еще раз я спрашиваю вас, существует ли четкий, хорошо, вычеркиваем эти страшные слова и страшные группировки из этого перечня, существует ли какой-то определенный...
Нет. Поэтому надо для общаться России. И подвести...
Для России. Для России нет. Получается, что какой-то оформленной оппозиции для России не существует вообще. То есть все, что... Действительно они будут бомбить все, что не Асад? Так получается?
Надеюсь, что нет.
Вот.
Надеюсь, что нет. Но если они разбомбят Ахар аш-Шам, который пусть и не входит в Аль-Каиду, но ее идеология – это радикальный ислам и джихад, я сильно расстраиваться не буду. Хотя некоторые американские аналитики считают ее умеренной оппозицией. Относительно умеренной по сравнению с кем? Вот эти вещи, мне кажется, мы, американцы, должны проговорить в ходе переговоров. Свободная сирийская армия, какой она была в начале конфронтации с Асадом, вот эта свободная сирийская армия более-менее светская, демократичная, там даже и христиане были в составе этой свободной сирийской армии года 4-3,5 назад. Вот это... оппозиция устроила бы, по-моему, всех, но ее практически нет уже и, увы, на поле боя. Когда эти ребята получают оружие американское, получают обучение силами американских, турецких инструкторов, они часто, ну, как вы знаете, об этом было масса сообщений, приходят в Сирию и переходят на сторону Джабхат-ан-Нусра.
Знаю, я это прекрасно, это какая-то...
К сожалению, это общая наша беда.
Это, конечно, мантра российских средств массовой информации, что они получают оружие и обязательно переходят. Я вот не знаю, сколько их обязательно они переходят, получив это американское оружие. Да, нам так здесь говорят. Мы сейчас, давайте спросим Дэвида, как там говорят. Дэвид, вот мы теперь просто очень-очень просим вас разъяснить нам, что считается умеренной оппозицией, такой оппозицией, с которой можно иметь дело, и которую не нужно бомбить с точки зрения Соединенных Штатов. Как вы ее различаете, как вы ее классифицируете, кто они, как нам понимать? То, что вы понимаете, научите нас.
Но в самом деле я согласен с идеей, что все, что мы называем умеренную оппозицию, в самом деле в ходе боевых действий показывает себя не очень умеренной. Дело в том, что сейчас есть главная проблема. Это проблема исламского государства, который может создать центр терроризма, который способен в самом деле терроризировать весь мир. Что-то надо делать, чтобы это уничтожить. И главный вербовщик этого исламского государства – это Асад. И его способ вести войну. Это очень сложная ситуация с многими элементами. Многие из них мы плохо понимаем и не можем контролировать. Но идея, что Россия сейчас будет неразборчиво бомбить тех, которые против Асада, создает потенциальную ситуацию, где они прежде всего могут вступить в конфликте с американцами в очень маленьком пространстве, что они могут в самом деле подкрепить ситуацию исламского государства, потому что все потенциальных противников этого ИГЛа, они все-таки против Асада. И ситуация, которая без того серьезного, будет становиться еще серьезнее.
Но ведь, Дэвид, вот я же о чем говорю, что пока они не определятся, это же все время камень преткновения, пока они не определятся, кого можно с точки зрения Америки бомбить, а кого нельзя, и наоборот, Россия точно так же, кого она должна бомбить, и она не должна, и вот эти вот два, знаете, как в логике рисуют вот эти вот две окружности, что вот где они совпадают, вот чтобы они совпали, ведь это же будет все время в это упираться, это же будут претензии с обеих сторон каждую минуту, что вы не тех, бомбы упали не туда, не на тех.
Вот присутствие России в Сирии вообще не нужно. Это отвлекающий маневр, который, как все войны постсоветской России, было предпринято просто отвлекать внимание русского населения от качества их руководителей, начиная с Первой Чеченской войны, Второй Чеченской войны, захват Крыма, вторжение в Восточной Украине и сейчас операции в Сирии. В каждом случае ситуация была идентична. Было важно, чтобы те, которые организовали эти авантюры, отвлекли внимание населения в России от массового воровства, от злоупотребления власти, они и убедили их, что те, которые их виктимизируют, в самом деле их защищают, когда это далеко не так. Поэтому, чтобы Россия в Сирии ничего не может делать положительно, и они не должны там быть. Если они говорят о восстановлении влияния России в Ближнем Востоке, логический вопрос, кому это нужен? Это нужен населению России, чтобы Россия стала доминантным на Среднем Востоке. Со всеми этими проблемами Россия не отвечает за безопасность, демократии и стабильность в мире. Это отвечает за это Америку. Поэтому Россия была бы гораздо лучше просто заниматься собственными проблемами внутри страны и не создать для остального мира такие проблемы.
Дэвид, вот я уточняю. В таком случае я уточняю. Я вашу позицию поняла. Вот я ваш взгляд поняла, что было бы лучше, и я обязательно сейчас спрошу, что Максим об этом думает, было бы лучше России не вмешиваться, потому что вот именно для того, чтобы не было тех пересечений, о которых мы говорим, чтобы они вот как-то уже Америка с коалицией разобрались, кто для них свой, кто чужой, и они уж как-то с ними там и разбираются. А когда приходит Россия со своими представлениями, свой и чужой, они не могут... То есть правильно я вас понимаю, что... В принципе, невозможно договориться между собой, кого бомбить, с кем дружить, против кого дружить, или возможно договориться? Или вы считаете, что в принципе невозможно?
Ну,
общий взгляд на оппозицию США.
Я не исключаю, что какие-то договоренности могут быть достигнуты. Но явно в этой ситуации, что Россия пойдет туда... исключительно, чтобы подкрепить ситуацию Асада и не с точки зрения установить какую-то стабильность в этом районе.
Понятно.
И мы знаем, что фактически уровень насилия, который был развязан Асада, сильно превышает насилие даже исламского государства со всеми их зверствами. И те, которые бегут из России, из Сирии, они бегут именно из боевых действий со стороны Асада. У нас прецедент в Ираке. В Ираке все-таки предшественник исламского государства, тогда это был Аль-Каида в Ираке, они были побеждены силами, суннитами, которые не хотели жить под их контролем. Mm-hmm. Потенциально то же самое может случиться в Сирии, но это невозможно, если единственный альтернатив будет Иран, Асад и Россия.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо, Дэвид. Теперь я спрашиваю Максима. Вот вы все услышали, абсолютно все аргументы перед вами. Вопрос. Что вы видите позитивного, положительного и способного, и работающего на разрешение ситуации в Сирии в том, что Россия пошла туда бомбить сверху и помогать Асаду? Что?
Позитивный,
да, позитивный
результат будет в том случае, если дело, во-первых, ограничится только ударами с воздуха, если там не будет развернут наш сухопутный контингент.
Только вы опишите этот позитивный результат,
да.
Не забудете. Что вы считаете позитивным?
Позитивный результат.
Да.
Добиться, ну не скажем, победы над исламским государством, но успеха в борьбе с исламским государством по тому же сценарию, по какому в 2001 году Соединенные Штаты добились успеха в Афганистане. Как вы помните, тогда Кабул, а в итоге и вся остальная территория Афганистана были отбиты у талибов силами Северного Альянса. Американцы ограничились поддержкой с воздуха. То есть как в Афганистане у американцев, так и в Сирии сейчас есть сухопутные силы, кого мы в Сирии, как американцы, там можем поддерживать. То есть есть какие-то силы, которые могут, ну, скажем так, цинично играть роль пушечного мяса. Но они вполне боеспособны, чтобы отвоевывать территорию. Это, с одной стороны, все-таки, как не относиться к Асаду, но его армия. С другой стороны, это иракская армия и шиитские формирования с той стороны, поскольку сирийско-иракская война фактически слились в одну. С третьей стороны, это курды. И здесь я хотел бы обратиться, конечно, к нашим американским друзьям, повлиять на своего союзника по НАТО, господина Эрдогана, чтобы он все-таки прекратил наносить авиаудары по нашим общим союзникам в борьбе с исламским государством, курдам. Потому что Турция, критикуя Россию за ее действия в Сирии, продолжает, фактически каждый день приходят сообщения о том, что бомбят, как правило, территорию иракского Курдистана, но и территорию сирийского Курдистана. При этом именно курды – это одна из немногих сил, которая не только успешно противостояла исламскому государству, но и отбивала у него населенные пункты. С помощью, кстати говоря, американской воздушной поддержки.
Мы не должны уйти от главного.
Если мы будем делать то же самое, то же, что американцы, помогая курдам отбить город Кобане, например. И мы бы тоже помогли отбить какой-то город войскам сирийского светского правительства у исламского государства.
То есть положительная, позитивная цель, которую ставит, наверняка ставит перед собой, как с вашей точки зрения, ставит собой? Или
Я не знаю,
вопрос.
Я предполагаю. Наши власти в последнее время много сюрпризов преподносят.
Вы надеетесь, что цель, которую они перед собой ставят, та положительная цель для вот этого региона, состоит в том, чтобы освободить эти территории, отвоевать их в пользу, вернуть их законному правителю в лице товарища Асада.
Это слишком идеальная цель. Я думаю, здесь надо четко отдавать себе отчет, что Асад выиграть войну не может. Сейчас задача стоит в том, чтобы минимизировать ущерб. Минимизировать ущерб, то есть не добиться того, чтобы Асада сбросили в море и захватили все вот эти территории, где живут все-таки, значит, и христиане, и алавиты, на кого
он
опирается.
Вы сами считаете, что вот эта цель, если вы тоже считаете, что она, что это позитивная цель, вот вы лично, вы считаете, что участие России в этой операции этой цели поможет?
Поможет. Если мы сейчас начнем договариваться с американцами, если американцы не будут проявлять такой слегка, как бы дипломатически сказать, слегка пренебрежительный подход, который сейчас я почувствовал у Дэвида. Например, что вы, Россия, лезете сюда, на Ближний Восток, это наша зона ответственности. Ребята, а что вы в этой зоне ответственности наделали в 2003 году, когда захватили Ирак, дестабилизировали его, и что мы получили-то в итоге? Это, начиная с Ирака, все стало разваливаться, когда в июне прошлого года вооруженная вами, обученная вами иракская армия так позорно сдала Мосул, 2-миллионный, между прочим, как население целого Кувейта. 2-миллионный Мосул практически без боя сдали вместе с вооружениями, которые Соединенные Штаты предоставили. То есть не надо претендовать на то, что вы такие безгрешные, не допускаете ошибок. Все допускают ошибки.
То есть,
поэтому
вы считаете,
надо советоваться, надо не воспринимать друг друга как противников.
Было бы легче.
Это было бы идеально. Но у нас такая конфронтационная инерция у всех абсолютно, что здесь надо остановиться, надо понять, что вот тут существует абсолютное зло в лице исламского государства, которое сжигает живьем иорданского пилота, которое уничтожает Пальмиру, памятник тысячелетия. Сейчас мы все, по-моему, в Фейсбуке постили
учебник
истории древнего мира, когда вот эта арка, она изображена была, я вспомнил, я действительно в школе учился.
Я тоже вспомнила.
Со вчерашнего дня ее не существует. То есть никакой Асад по степени своего варварства, что бы нам ни говорили, катарцы, саудовцы, турки, у которых свои там суннитско-шиитские причины доказывают, что
Асад — это исчадие ада. Он не сравнил варварство, он сравнил количество жертв.
Все-таки абсолютное зло сейчас это исламское государство. И надо нам, отбросив амбиции, отбросив обиды, у нас масса обид, у вас масса обид из-за того, что на Украине происходит по нашей вине, как вы считаете, в чем-то вы правы. Да. Надо отбросить эти обиды, надо быть прагматиками, и надо стремиться к тому, чтобы совместными усилиями как-то вот это исламское государство хотя бы вначале удержать в этих границах, а потом эти границы постепенно-постепенно уменьшать.
Теперь...
Потому что над исламским государством можно одержать победу.
Да.
У него есть своя территория. Просто надо его этой территории лишить.
Да. Дэвид, вот теперь я прошу вас прокомментировать то, что сказал Максим. Вы согласны с тем, что в идеальном, мы не очень тут все просто сидим и верим, что они договорятся, что будет идеально, хотя бы мы пытаемся,
наша задача
подталкивать и формулировать то, что было бы хорошо с нашей точки, с вашей, я не говорю о себе, я модератор, но с вашей точки зрения было бы хорошо. Согласны ли вы с тем, что проще все-таки с помощью России осуществить ту задачу, о которой говорит Максим, а это та же задача, которую решали американские войска в Афганистане, помочь освободить хотя бы эту территорию, вытеснить хотя бы с частей территории. Согласны ли вы, что в идеале, теоретически и даже практически, при условии договоренности, с помощью России это было бы сделать все-таки быстрее и проще, или нет?
Ну, это не исключено, если Россия будет работать вместе с другими силами, включая американцев. Но очень мало свидетельств к этому. Например, когда уже начали авиаудары, не было предупреждения или было предупреждение час до начала боевых действий. Это напали не на исламское государство, которое базируется на востоке, на север, но наоборот, в западных частях Сирии, где есть та оппозиция к Асаду, который имеет поддержку западных стран. Поэтому я не вижу здесь, мы можем по таким деталям судить по намерениям и мотивировкам. Если бы и нарушение турецкую границу, который не мог быть случайность. Я думаю, что здесь все-таки другая динамика, потому что причины для вторжения России в Сирии и в Ближнем Востоке, они другие. Это, как это странно, это ничего имеет общего с Средним Востоком. Это, скорее всего, все касается подкрепления власти в России, и в Москве, и путинского режима. И в этом есть вся разница. Америка, безусловно, совершила много ошибок, и есть очень высокий уровень некомпетентности иногда в военных делах. Особенно, когда мы имеем дело с таким сложным районом, как Ближний Восток. Но все-таки основная мотива – это всегда, чтобы обеспечивать стабильность, мир и где можно более-менее приличной форме руководства. В России мотивировка совершенно другая. Это было то же самое, как в первой Чеченской войне, когда объяснил тогда Олег Лобов, что нам надо маленькая победоносная война. Ну, война оказалась не маленькая, не победоносная, но это был нужен, чтобы подкрепить власть в самой России. Когда вы воюете с такими, по таким причинам, естественно, ваши действия будут совершенно отличаться от тех, которые хотят искренне, может быть, некомпетентно, но все-таки искренне, решить серьезную проблему. Вы становитесь для них только помехой. И это надо иметь в виду, что хотя я не 100% исключаю, что какое-то вынужденное сотрудничество может быть достигнуто. Подход России в этом конфликте совершенно другой. И было бы лучше, если они вообще там не присутствовали. Решили их внутренние проблемы.
Ну, я уже немножко переживаю, что мы не даем слово слушателям. Евгений из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Спасибо.
Добрый вечер.
Если не спасибо, ждите.
Ну, во-первых, вот, да. Позвольте выразить уважение Дэвиду Саттеру. У меня до сих пор перед глазами его книга «Как Путин стал президентом». Огромное спасибо ему.
Дэвид, слышите? Все, да,
подождите. Все, что я хотел сказать, он уже сказал. У меня вопрос к Ариэлю Коэну. Неужели он не понимает, что, участвуя в этих останкинских ток-шоу, он просто подключается к информационному обеспечению вот этой вот, в частности, войны в Сирии? Неужели он не понимает, что это одна и та же игра? Что не может Путин просто безболезненно уйти из Донбасса для вот этих вот 86%, для условного Уралвагонзавода, и он устраивает переход на новый сериал «Война в Сирии». Цель одна и та же – показать Западу Кустину мать. Но неужели он не понимает, что, участвуя в этих ток-шоу, это самоучастие.
Евгений, почему я вас не прерывала с этим вопросом? Потому что, это сама по себе постановка вопроса, такое мнение. Вот прозвучало мнение, что не нужно участвовать в этих шоу. Потому что задать его сейчас точно. Он участвовал 10 минут, у него расписан сегодня конгресс, что-то еще, не очень расписан день, он уже не участвует сейчас в эту минуту в нашем эфире.
Но зато Ариэль получил четкую идеологическую сторону, как ему надо и как ему не надо себя вести.
Да, но он
обязательно
этот звонок он прочитает в расшифровке, Евгений, и узнает ваше мнение о том, как вы оцениваете визиты американцев на такого рода шоу? Дэвид, я вас только коротко спрошу. А вы считаете, надо ходить американцам в российские шоу и объяснять свою позицию?
Очень интересный вопрос. Сегодня я получил звонок от Первого канала, как один из редких американцев, который может говорить по-русски на телевидении. И они пригласили меня. Но я очень любезно объяснил, что я persona non grata в России, не дадут мне визу, они пригласили меня в Москве, поэтому я сказал милую девушку, что если она организует мне визу, в обмен на это я готов на другой ток-шоу.
Молодец, правильно. Пусть хоть что-то полезное они сделают для дружбы России и Америки. Они, конечно, вас потом затопчут на этом шоу, сделают из вас бог знает что, мировое зло очередное, но хотя бы польза какая-то от этого всего будет.
Лен, ну ходить-то надо или нет?
Ходить нельзя.
Если четко обговаривать условия, чтобы дали высказаться?
Вот нет, послушайте.
А потом, если условия нарушены, в следующий раз не приходить.
Вот почему-то люди подсаживаются на эту игру и продолжают ходить и ходить в следующий раз. Вот у нас в эфире, знают наши слушатели прекрасно, американец, который представляет всю Америку во всех российских ток-шоу, это Майкл Бум. Известный американец, который ходит и вот упорно, вот с таким вот, я не знаю, достойным, может быть, лучшего применения, вот этим мужественно, говорит о том, что думает Америка по тому или иному поводу. Что происходит дальше? Вот я видела только что, мне больно смотреть на шоу с его участием, но я посмотрела последнее. Стоит Майкл, напротив него стоит такой персонаж по имени Сатановский, дальше ничего уже говорить, наверное, не надо, тем, кто знает, который ему говорит: Майкл, да что вы понимаете, и пошел, и поехал, покатил.
Условия надо четко обговаривать вначале.
После чего, рассказываю, после чего...
Да Майкл должен их запугать, если он один из немногих, сказать: я больше ходить не буду, и Соловьев примет его условия.
Владимир Соловьев после чего говорит, когда все топтались на Майкле, Владимир Соловьев говорит: а вот что в ответ скажет Майкл, вы услышите в четверг. То есть он распрощался.
Ну, это не фэйр-плей.
Это просто некрасиво.
То есть, так не делается, да.
Тем не менее, Майкл считает своим долгом, что хоть как-то, хоть в какой-то форме он должен донести, а в итоге он всего лишь позволяет им укрепить свою позицию за счет якобы спора, за счет имитации спора с американцем. У нас был представлен в эфире, их позиция выглядит гораздо более выпукла, зримо, убедительно, потому что был спор. А на самом деле они просто все высказали Майклу все, что о нем думают. Марина из Москвы, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, вот это вот ток-шоу, вот все то, что идет сейчас в исламском мире, это все ток-шоу Америки, России. А человеческую жизнь мы не ценим, так же, как и мусульмане. Ведь надо найти корень зла. Вот так фашизм, корень зла фашизм, это их идеология. Какой же корень зла в исламском государстве? Это отсутствие, так сказать, человеческую жизнь не считают за жизнь. Может быть, это их вера. Значит, другие, которые более, так сказать, продвинутые, не, как говорится, люди, должны, так сказать, выставить свои критерии ислама.
Мария, извините, у меня к вам вопрос. Подождите.
Но с этим никто ведь не... А не потому, как разыгрывает Америка, Россия, в игрушки там играют.
С этим никто не спорит. Марина, это извращение ислама. Нормальный цивилизованный ислам у нас, у татар, у башкир, в бывшем Советском Союзе, в Узбекистане абсолютно цивилизованный нормальный ислам, вне зависимости от отношения к режиму ислама Каримова. Цивилизованный и очень такой толерантный ислам в Индонезии. Вот с чего надо брать пример. В арабском мире, увы, слишком серьезную роль играют ваххабиты и прочие радикалы от ислама. Но это не значит, что мы должны весь ислам туда вот скидывать и ассоциировать его с исламским государством. Да нет, слава богу. 6 миллионов татар у нас, по-моему, позволяют всем гордиться, что вот есть такие замечательные представители мусульманской религии.
И в том, что называется зло, и в том, что говорит Марина о зле, никто же тоже не спорит. Нет расхождения в позициях сторон, что считать злом. Там есть расхождение, что считать тем, что борется с этим злом. Вот тут вот, конечно, начинаются все эти истории. Вот Сергей пишет нам из Москвы. Вот, Максим, вы что, не понимаете, что Россия не заинтересована в поражении ИГИЛ? Вот такое вот у человека представление об этом. Как вы для себя точно можете ответить, что заинтересована в поражении ИГИЛ? Наверняка.
Россия, которая часть цивилизованного мира, естественно, заинтересована в поражении исламского государства. Хотя бы потому, что, вот опять-таки я сказал, что это воплощение абсолютного зла. Когда старенького человека, работавшего всю жизнь хранителем музея древностей в Пальмире, когда ему отрезают голову и потом его тело вывешивают, вот это абсолютное зло. И мы все, конечно, должны быть заинтересованы в поражении вот этой организации, именуемой исламским государством.
Да,
я убежден, что мы в этом должны быть заинтересованы.
Вот слово только мы не упоминаем. Вот именно власть России заинтересована в этом. Он сейчас говорит именно в России,
не
как
я,
не власть.
Ни наш слушатель, да. Не знаем,
что в голове?
Каковы истинные
на
намерения
деле,
власти.
Да, мы говорим опять же об идеальном постановке задачи, цели и так далее.
Но тут один важный момент, кстати говоря, и можно и как фоллоуап к этому вопросу, и к тому, что Дэвид сказал. Вот я замечаю за те 7 дней, которые идет российская военная кампания в Сирии, улучшение явное. В первые 2 дня бомбили в основном вот те районы, где есть разные оппозиции, в том числе и так называемые умеренные. Но, обратите внимание, в последнее время во всех отчетах, не знаю, насколько они верны, конечно, там преувеличиваются успехи, я не думаю, что стольких мы там прям уничтожили, обратили в бегство, но бомбардировки стороны российской авиации сконцентрированы вокруг столицы исламского государства в Сирии, городе Ракка. Как раз сейчас была публикация в американских нескольких СМИ, что господин Обама разработал план, как эту Ракку отвоевывать. То есть, теоретически, мы действуем в правильном направлении, и мы, и американцы. Поэтому это, мне кажется, такой вот лучик надежды. Это надо бы приветствовать. То есть, изначально, да, были ошибки, мы об этом сказали, но если будет эволюция в правильном направлении, давайте ее как-то стимулировать, не отпугивать, потому что, ну, я думаю, что, может быть, это несознательно употребил слово «вторжение», Дэвид, может быть, ну, просто в английском это более нейтрально звучит, но для меня вторжение – это плохое слово, оно такое оценочное, сразу прям вот вторжение. Я вообще против того, чтобы была оценочная лексика, тем более у экспертов. Вторжение – это сразу вот типа мы по другую сторону баррикад. Лексика должна быть нейтральная, поэтому давайте начало операции. Я никогда не говорю даже вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году. Начало войны, вот войск.
Ну, по-английски оно тоже invasion, такое резкое слово.
А может там incursion, не знаю, как бы он сказал по-английски. Но вот вторжение звучит уже конфронтационно. А я думаю, что нам нужна деэскалация, в том числе и на лексическом уровне.
Дэвид, ну вы примете этот упрек, что вот все-таки не вторжение российских войск, а проведение военной операции, участие в поддержке сил Асада?
Ну, это, естественно, не полномасштабное вторжение. Это, безусловно, это интервенция. Интервенция, может быть, это в самом деле...
Так
сказать, что это русская интервенция. У нас тоже американская интервенция, между прочим.
Это уже, Дэвид, и хорошо, с этим бог с ним, с филологией, с лингвистикой и так далее, с семантическим анализом слова. А вот, Дэвид, Слышна ли у вас? Это очень мне интересно, то, что сказал Максим. Вот он чувствует, что за последний день в этой военной операции...
За последние дня четыре.
Нет, первые два не считаем.
А
сколько их уже всего?
Седьмой день.
А, за последние 3-4 дня.
30 сентября началось.
Все-таки вот он почувствовал, и здесь в информационном поле вроде бы это все проговаривается, что эти удары стали наноситься на совершенно однозначно определенно позиции ИГИЛ. У вас там, в Америке, это, ну...
Замечено, сказать, ли
замечено
это?
Да, замечено ли, и соглашаются ли там с этим пресса, военные, что да, все-таки уже по-другому что-то выглядит эта история.
Ну, сейчас есть сообщения все время из Сирии, они каждый день и даже каждый час по поводу... военных действий с русской стороны, с другими сторонами. Если Россия будет сосредоточивать его усилия на уничтожение ИГИЛа и будет работать вместе с другими силами, ну, с западными силами там, чтобы уничтожить это образование, это было бы хорошо, независимо от того.
Но это заметят, Дэвид, это мы спрашиваем, но это заметят в Америке, что она теперь действует вот более точно и более согласованно?
Вы знаете, я думаю, что сейчас картина туманная. Что делает Россия сегодня, что они будут делать завтра. Мы знаем, что начали довольно странно. Они напали не на ИГИЛ, но на тех силах, которые Америка старается поддерживать. Сейчас были тоже сообщения, сейчас они нападают на ИГИЛ. Что они будут делать завтра, какие у них планы, настолько они готовы работать вместе с американцами там. И сейчас у нас они имеют все их оборудование, это организовано. Это намекает на том, что ИГИЛ не их главный миссион, потому что они имеют противовоздушное оружие, они имеют воздух, ракеты, и ИГИЛ не имеет самолеты. Поэтому трудно сказать, что они имеют в виду. Что они делают сегодня, они могут не делать завтра. Самое главное, что когда Россия оперирует на совершенно других мотивах, мы не можем предсказать их дальнейшую действию. Можно надеяться, что они не будут просто саботировать все этого.
Вот истинное намерение России прорвать кольцо изоляции, так пишет нам слушатель, вот такое представление у него о планах России. Александр из Москвы, здравствуйте, задавайте, пожалуйста, вопрос.
Да, добрый вечер.
Здрасте. Говорите.
Вот этот конфликт в Сирии, это серьезный конфликт геополитический, один из элементов геополитики. Сирия, Иран является последним форпостом России на Ближнем Востоке. Вот. ИГИЛ – это ложная цель, это фейк, раскрученный искусственно, для того, чтобы на него делать упор постоянно. Настоящая, так сказать, сила, тактическая сила, боевая единица – это умеренная позиция. Путин это прекрасно понял и расправляется сейчас в первую очередь именно с реальной силой, противостоящей Асаду. В конце он расправится и с ИГИЛом победоносно. Американцы это тоже прекрасно видят, что Путин разобрался прекрасно во всей ситуации и пытаются все-таки обозначать ИГИЛ как главную цель. Другое дело, к чему все это приведет, но естественно, что общая стратегическая, так сказать, перевес на стороне, конечно, Запада, США. Чем это все кончится, очень интересно. Спасибо большое.
Нет никакой умеренной оппозиции, как серьезной военной силы, противостоящей Асаду. Посмотрите первоисточники, арабскую прессу, англоязычную, американскую, британскую. Вы найдете хоть одну группировку, которая серьезно бы теснила Асада в последнее время, наносила бы ему поражение и была при этом умеренной. Нет такого. Это миф.
Дэвид,
давайте
Дэвид,
не повторять мифы.
Вот мы просто не спрашивали ваше мнение. А вы считаете, вот вы, как вы видите там такую силу, которая действительно противостоит, именно в умеренной оппозиции противостоит Асаду? Серьезную, единую, большую?
Вы знаете, я не подробно знаю карту страны, но мы знаем, что есть районы, которые совершенно далеко от ИГИЛа, которые освободились от Асада.
Mm.
И сказать, что там есть, в многих из этих районов есть местные милиции. Даже они